Здравствуйте. В прошлых передачах мы говорили о гордыне, в том числе и о той, которая прячется под маской самоукорения и самоуничижения. А сегодня решили побеседовать о чувстве собственного достоинства. Известный рекламный слоган «Ты этого достоин» уже давно стал жизненным кредом современного человека. Мы, христиане, понимаем, что подобная мысль неминуемо подпитывает страсть гордыни, лишает оснований для воздержания, и потому ее нужно избегать. Но так ли все однозначно? Имеет ли право христианин стремиться к земным благам? Является ли чувство собственного достоинства всегда грехом или же может стать добродетелью? И, наконец, что такое человеческое достоинство с точки зрения христианства? Сегодня беседуем с настоятелем Петропавловского храма Саратова, игуменом Нектарием Морозовым. Здравствуйте, отец Нектарий.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каково понимание человеческого достоинства в христианстве?
С христианской точки зрения человек обладает достоинством совершенно превосходным. Преподобный Макарий Египетский говорит о том, как прекрасен весь мир, сотворенный Богом, окружающий нас, прекрасен, величественен, но, тем не менее, ни в чем из этого видимого мира не благоволит Господь упокоиваться. А в маленьком человеческом сердце Господь находит, ищет для себя место упокоения. В тех, конечно, случаях, когда человек свое сердце таким вот местом покоя для Бога делает. Мы слышим каждый раз на всеночном день возглас «Яко святости Божия нашего святых почиваешь». То есть, когда человек перестает противиться Богу, когда он впускает его в сердце, тогда его сердце становится местом божественного покоения. Но именно сердце человеческое, не что-то другое в этом видимом мире. Более того, апостол Павел говорит о бесплотных небесных силах, что они суть служебные духи, посылаемые для нашего спасения, для того, чтобы о чем-то нас известить, наставить, помочь нам. И это звучит несколько дерзновенно в устах человеческих, но тем не менее у него есть такая мысль, что человеческое достоинство превосходит и достоинство ангельское, потому что Господь стал не ангелом, Он стал человеком, Он вычеловечился и возвел вот человеческую природу вот к самой большой высоте, к которой только может подняться сотворенное Богом существо. То есть мы созданы для того, чтобы стать богами по благодати. Можно ли говорить о том, что существует какое-то достоинство более высокое, нежели это? Безусловно, человек в жизни стремится к очень многим вещам, порой страдает, переживает от того, что реальность отличается от того, чего бы он хотел. Но при этом он забывает о том, что все, что может быть дано, ему уже дано. И большего, чем он имеет, дать уже невозможно. Только самое главное, чтобы он имел возможность этим воспользоваться, чтобы у него был ключ, открывающий вот эту дверку, за которой достоинство подлинно человеческое заключено. А ключ этот – это вера. А дверка – это сокровенность нашего сердца. За этой дверкой, точнее, находится.
То есть чувство собственного достоинства, в общем, это то, что не должно противоречить какому-то христианскому благочестию.
Безусловно. Но чувство собственного достоинства разные люди понимают очень по-разному. И, наверное, нужно договориться, что мы считаем правильным чувством собственного достоинства, что мы считаем искаженным представлением о собственном достоинстве. Когда человек возмущается в случаях, если уязвляется его самолюбие, уязвляется его тщеславие, как-то попирается его гордыня и оправдывает вот это свое возмущение, свой гнев, свое раздражение тем, что кто-то якобы покушается на его достоинство, то, безусловно, это понимание достоинства ложное. Вот то достоинство, которое мы имеем, его невозможно никаким образом уязвить, его невозможно никаким образом умалить каким-то внешним способом. Только лишь мы сами можем себя это достоинство лишить. Только лишь мы сами этим высочайшим достоинством почтенные можем жить так, словно мы его не имеем. Никакие действия другого человека, никакие поступки, никакие обстоятельства не могут нас этого дара, который нам Господь дал при сотворении, не могут лишить. Потому что сотворил нас Господь по образу и по подобию своему. И кроме наших грехов, кроме нашей греховной жизни, ничто не может помрачить нас этот образ, и ничто не может нас больше от этого подобия удалить и фактически лишить его. Если не полностью, то практически полностью. Что же касается тех обид, тех досаждений, которые причиняют нам люди, или тех обстоятельств, которые для нас являются затруднительными, то, безусловно, они только лишь в нас и образ, и подобие Божие выявляют, высветляют, потому что наша гордыня – это есть то, что мешает нам воспринимать ту благодать, которая в нас, если можно так сказать, этот образ и подобие актуализирует. А когда человек гордится, то Господь ему противится. Благодать же дается смиренным. И поэтому никак не противоречит высокому человеческому достоинству, богодарованному, смирение и готовность принять и какое-то поругание, и какую-то обиду, и какое-то поношение, и даже отнестись к этому и благодушно, и с благодарностью. Хотя, безусловно, это всегда бывает очень трудно.
Ну вот мы говорили в прошлый раз, что за каким-то самоукорением и самоедством, самоуничижением часто прячется гордыня. Вот на чем должно быть основано чувство собственного достоинства, чтобы, так сказать, не давать повода питаться нашей гордыней, нашей живущей?
Ответ на этот вопрос сопряжен с ответом на вопрос предыдущий. Мы, как я уже сказал, очень часто возмущаемся, когда кто-то думает о нас хуже, нежели мы думаем о себе сами, и даже дерзает не только думать, но и выражать свои мысли каким-то внешним образом. Но мы совершенно спокойно относимся к тому, что мы сами себя и свое достоинство буквально втаптываем в грязь. В грязь своих грехов, в грязь своих страстей, в грязь каких-то низменных, совершенно земных, а не небесных интересов. И почему-то это не вызывает у нас возмущения. Хотя вот еще раз скажу, так как можем мы втоптать свое достоинство в грязь сами, не втопчет его никогда и никто. Потому что мы существенным образом свое достоинство упираем, а люди нас окружающие до него даже дотянуться не могут, потому что они поражают что-то вот внешнее в нас существующее, но ни в коем случае не вот эту нашу внутреннюю, самую главную составляющую. И как раз каким образом нас может приводить осознание нашего достоинства к смирению, вот именно через понимание того, что нам этот дар дан, вот это высочайшее положение, в которое Господь человека при сотворении поставил, нам тоже по дару сотворения дано, а мы живем вопреки этому. И вот мысль о том, что мы живем вопреки этому и сами в себе достоинство попираем, она и должна смирять. Она не должна давать нам гордиться тем, что нам дано. Это примерно то же самое, что вот человеку было завещено царство, но он настолько нерассудительно царством управлял, что он его потерял, превратился из царя в изгнанника и ходит вот по всему миру, не имея где главы поклонить, потому что сам всего лишился. Царства нет, вот оно есть, оно никуда не делось. И земля эта есть, города эти есть, дворцы, может быть, эти есть, но только сам человек этого лишился. Вот это то состояние, в котором находимся мы. И только лишь через осознание этого, только лишь через покаяние в том, что по нашей вине все это произошло, только лишь через плач может к нам это царство, это наше достоинство, а это достоинство, безусловно, царское, может к нам вернуться. Потому что человек создан для того, чтобы царствовать. А вместо этого, ну, вот как какой-то беспутный сын из притчи о блудном сыне расточил, потерял, питается свиной пищей и еще никак не вернется к дому отеческому. Это вот о каждом из нас можно сказать. Это мы говорим об отношении к самим себе. Но помимо отношения к себе и к своему достоинству, совершенно логично говорить об отношении к другому человеку и к тому достоинству, которое в нем точно так же обретается, как и в нас. Вот если мы не должны относиться к себе самим с каким-то чрезмерным, таким вот болезненным самоуважением, то, безусловно, с уважением мы должны относиться к другому человеку. Потому что и его сотворил Господь, и в нем тоже образ и подобие Божие присутствует. И ради этого человека Господь распялся, любя не только нас, но и его. И если Господь к нему относится, к этому человеку, с уважением и с любовью, то, безусловно, с любовью и уважением к этому человеку должны относиться мы. И вот тут-то как раз мы можем в полной мере дань вот этому достоинству в человеке сокровенному воздать. Но это тоже очень трудно почему-то дается. Мы гораздо более бываем готовы о своем достоинстве помнить, нежели о достоинстве другого человека, точно таком же.
Размышляя о вот достоинстве, опять же, человеческом, возникает вопрос, позволительно ли христианину стремиться и желать каких-то земных благ, земного комфорта, счастья?
Для человека совершенно естественно стремление к благобытию. То есть человек вот при сотворении был помещен в замечательных условиях существования. В замечательных условиях существования как вот с некой внешней точки зрения, так и с точки зрения того, что он был действительно поставлен царем над всем видимым миром. И для человека совершенно естественно к этому состоянию стремиться, желать к нему вернуться. Поэтому, конечно, человек этого хочет. Другое дело, какой характер это желание приобретает. Это желание должно приобретать характера какого-то страстного, это желание должно приобретать характера болезненного, это желание должно носить характер какого-то вот постоянного уязвления сердечного от того, что мы этого сегодня не имеем. Мы должны стремиться к благобытию, мы должны стремиться к некому хорошему положению в этой жизни, но это ни в коем случае не должно быть целью нашей жизни. Это некие сопутствующие вот такие наши жизни вещи. На первом месте должно быть все-таки другое. У человека это его стремление быть с Богом, потому что слова Христа о том, что прежде всего необходимо искать Царствие Божие, а все остальное приложится, это не только указание на то, чего нужно искать в первую очередь, но это указание на то, при каком условии все остальное может приложиться. Может и должно. Все остальное – это то, есть то, в чем нам действительно мы испытываем потребность. Не то, чего мы хотим, а то, что на самом деле нужно.
Просто бывает так, что человек действительно находится в каких-то тяжелых условиях, я имею в виду внешних, там, может быть, не очень хорошая работа, не очень хорошая зарплата, какие-то бытовые чисто условия, которые, конечно же, иногда приводят к ощущению, что тебя воспринимают, может быть, как что-то, какое-то недостойное существо. А ведь человек, наверное, должен в себе почувствовать, что он достоин какой-то нормальной жизни. Вот здравы это такие рассуждения или нет? Или все-таки это тоже должно склонять к какому-то смирению?
Мне кажется, что здесь есть, опять-таки, некое смещение акцентов неправильное. Безусловно, человек не должен пребывать в каком-то состоянии приниженном, забитом. И смирение, и в то же время обесценивание своей человеческой личности – это все-таки очень разные вещи. Они не равнозначны. Mm-hmm. То есть человек должен понимать, кто он. Он должен понимать, насколько он, и он в том числе, дорог и важен для Бога. Человек не должен себя воспринимать как какое-то недоразумение, как какую-то вот неудачу, в том числе неудачу Творца. Нет, это, безусловно, не так. Но в то же время вот как-то бунтовать и возмущаться по поводу того, что условия нашей жизни таковы, каковы бы хотелось нам, чтобы они были, не стоит. И не надо видеть вот именно в этом какую-то либо удачу, либо неудачу свою жизненную. Потому что вот когда-то преподобный Авросий Оптинский сказал замечательные слова. Правда, он сказал их кому-то из братьев, кто ждал пострига, кто ждал рукоположения, сказал, да поверьте мне, и постричь вас могут. И рукоположить, и кем угодно вас могут сделать, только хорошим человеком вас никто никогда не сделает. Вот об этом беспокойтесь, об этом заботьтесь. Станьте хорошими людьми. А все остальное гораздо менее важно. Вот стать хорошим человеком каждый из нас может. И если каждый из нас вот станет хорошим человеком, то в этом и заключается его самая главная самореализация. И более того, когда ты становишься хорошим человеком, ты таким образом, как ни странно, становишься счастливым, невзирая на внешние обстоятельства. И тебя тогда не гнетет, что у кого-то что-то есть, у тебя нет, что кто-то преуспевает на работе и движется по карьерной лестнице, а ты не движешься. Потому что на самом деле все это зависит зачастую от очень субъективных обстоятельств. И вот если мы посмотрим на тот мир, который представлен нашему взору в Евангелии, тот мир, который окружал Христа Спасителя, его учеников, в котором раздалась проповедь Евангелия, то мы увидим, что этот мир такой же, как мир современный. В нем те же самые ценности, в кавычках, в нем те же самые представления о том, что важно и что не важно. В нем одни и те же стремления людей, стремления к власти, стремления к богатству, стремления к почестям, стремления к тому, чтобы находиться на первом месте за столом или максимально близко к этому первому месту и прочее, прочее, прочее. Господь дает нам закон жизни, который переворачивает представления человеческие о том, что есть такое счастье, о том, что такое почетно, о том, что такое ценно, потому что Господь говорит о том, что самое ценное заключается, прежде всего, в сердце человека. Он говорит, Царство Божие внутри вас есть. И призывает искать именно Его, указывая на Него, как на источник счастья. И говорит о том, что тот, кто хочет быть первым, должен быть последним. А тот, кто хочет возвыситься, должен сам себя уничижить. Безусловно, здесь действует некая совершенно обратная логика. Но человек, который встает на этот путь, он понимает, о чем говорит Господь. Пока человек об этом рассуждает теоретически, его понимание остается совершенно, не может он этого постигнуть, не может он к этому пониманию прийти. Но, безусловно, в своей христианской жизни мы наравне с тем, что руководствуемся Евангелием, и в заповеди евангельским мы руководствуемся и вот теми образами, теми примерами исполнения Евангелия и, скажем так, от реализации всего того, что в человеке лучшего заложено, которое мы находим в жизни святых. Потому что, когда мы хотим понять, как Евангелие выполнять и как стать настоящим христианином, мы должны, безусловно, посмотреть на тех, кто настоящими христианами стали, кто Евангелие в своей жизни исполнили. И мы увидим, что этих людей, то есть у святых, при всем их смирении, при всем их кротости, при всем их порой вот таком уничиженном внешнем положении, при всем при этом вот было какое-то удивительное чувство человеческого достоинства, не собственной значимости, не собственного величия, а вот того самого человеческого достоинства, которое в каждом человеке присутствует по дару Божьему, повторюсь. И вот примеры жизни, например, святителя Поликарпа Смирнского, уже столетнего или более чем столетнего старца, которого привели, если не принесли, на судилище, где огромное количество людей собралось, язычников, которые кричат, беснуются, смеются над ним, требуют, чтобы он принес жертву, а он еле-еле стоит, он изможден дальней дорогой, у него сломана нога, потому что произошел конфликт с теми людьми, которые его взялись доставить до места судилища. И его спрашивают, я уже не вспомню, демон или префект, или кто-то еще, вот почему ты им не отвечаешь? Он говорит, ну, а почему я должен им отвечать? Они беснуются, они кричат, они хотят, чтобы похулил Христа. Тебе я отвечаю, потому что ты облечен властью. И я воздавая дань уважения этой власти, вот тому месту, на которое ты Богом поставлен, я отвечаю тебе, а им, беснующимся, кричащим, почему я должен отвечать? И вот мы видим, с одной стороны, какое-то глубочайшее смирение перед нас волей Божией, а с другой стороны, то величие, которое показывает подлинное какое-то уважение к этому человеческому достоинству в нас заключенному, и в то же время к тому, что есть достоинство христианина. Давать отчет только лишь Богу и только лишь тем людям, которые спрашивают нас отчета для того, чтобы получить от этого какую-то пользу душевную. А тем, кто беснуется, кричит, насмехается, и не надо его давать. И вот примерно такое же поведение мы можем видеть в жизни очень-очень многих святых. Когда преподобному Максиму Исповеднику еретики говорят о том, что с нами причащаются все, и только ты один не хочешь жить в единстве с нами, там и от папы сейчас прибудут послы или легаты, они с нами причастятся. А он говорит, а если вся Вселенная с вами причастится, я не причащусь. И у него не возникает сомнения, у него не возникает мысли, что это несмиренно или как-то горделиво. Он говорит, нет, он свидетельствует об истине. И вот в этом свидетельстве об истине он на такую высоту какого-то человеческого достоинства поднимается, христианского, что даже говорить об этом страшно. Но это какие-то немногие примеры, таких примеров в тех святых можно очень-очень много найти и как раз из этих примеров для себя извлечь необходимые уроки. Увидеть, как вот соединяются смирение и ощущение вот этого достоинства человеческого.
У меня такой еще вопрос немножко тоже о внешнем. Вот вы говорили о том, что ну, в любых условиях, каких бы человек внешних ни находился, самое главное, чтобы он ну, вырос, стал хорошим человеком. Но вот иногда, когда человек находится действительно очень долгое время в плохих бытовых условиях, возникает вот эта мысль о том, что среда заела, и очень сложно в таких обстоятельствах стать хорошим человеком, не обозлиться, не как-то вот внутренне ожесточиться.
Я хочу бы сказать, что это лишь на первый взгляд кажется непреложной истиной. Зачастую человека портит не трудная жизнь, не сложные обстоятельства жизненные. Человека гораздо скорее может испортить жизнь благополучная. Человек гораздо скорее может испортить жизнь, в которой он не имеет никаких лишений и не сталкивается с какими испытаниями. Опыт показывает, что такая жизнь человека портит еще быстрее. А какие-то трудности и испытания в большей степени способствует тому, что вырабатывается характер по-настоящему сильный, по-настоящему независимый. Жизнь вообще это очень трудное, непростое дело. Жизнь прожить действительно не поле перейти, это нечто гораздо более сложное. И жизнь это некий творческий процесс, точнее она должна быть таким творческим процессом. Если мы проживаем жизнь просто так, да, тогда нас среда заедает, тогда нас среда уродует, калечит, сгибает под себя. Но если мы имеем в жизни определенные цели, и к этим целям идем, И в первую очередь, если мы говорим о христианах и о себе как христианах, то наша цель – это цель измениться, цель стать иными, цель стать людьми Божьими. И если мы движемся к этой цели, то вот эта трудная, вот эта непростая, вот эта тяжелая даже жизнь, она нам в этом только помогает. А если у нас какие-то другие цели, если мы просто хотим хорошо жить, а хорошо жить не получается в материальном или каком-то ином плане, то да, мы будем чувствовать себя постоянно неудачниками, мы будем себя постоянно чувствовать какими-то ходячими недоразумениями. Весь вопрос в том, к чему мы стремимся. Вот когда апостол Павел говорит о том, что любящим Бога все содействует ко благу, он выражает эту самую мысль. Вот все, что бы с тобой ни происходило, нищета, болезнь, самая смерть, все тебе содействует ко благу, но при одном условии. Если ты любишь Бога, если главная цель твоей жизни – Бог, отними эту цель, отними эту любовь, и все, что содействовало ко благу, станет содействовать уже не ко благу. Вот в этом все заключается. Что в центре нашей жизни находится? Господь, и тогда Он абсолютно все устроит на нашу пользу. И трудные обстоятельства жизни настолько лишь возвысят, а не пригнут к земле.
Виктор, тогда еще один вопрос. Как воспитать в себе вот адекватное чувство собственного достоинства? Адекватное, правильное?
Я думаю, что нету более действенного средства для воспитания в себе этого правильного христианского чувства собственного достоинства, нежели постоянное взирание на образ Христа, тот, который мы видим в Евангелии. Потому что все ответы на этот вопрос мы находим в нем. В его величие, превосходящем постижение человеческое, в его смирении, превосходящем тоже постижение человеческое. И вот самый образ Христа, он, с одной стороны, должен нас заставлять смиряться и перед Ним, в первую очередь, и перед другими людьми. И в то же время образ Христа – это некий идеал, недостижимый для нас, но который нам самим Господом указан для того, чтобы мы к Нему шли на протяжении всей своей жизни. Сколько шагов удастся пройти, какое расстояние удастся пройти, но тем не менее, это то, к чему мы должны идти. И, безусловно, то, что нам дана возможность хотя бы в чем-то подражать Христу, как говорит апостол Павел, чтобы его ученики были подражать ему, как он подражает Христу. Ну и мы ведь не случайно, христиане, до сих пор можем называться и должны называться, а самое главное, должны быть учениками Христовыми. Вот это и есть понимание того, каково наше достоинство – быть учениками самого Бога и учиться у Него жить так, чтобы наша жизнь была жизнью не только лишь человеческой, не только лишь земной, но и небесной, и божественной.
Отец Нектарий, у меня тогда еще один вопрос. А разве нет в том, о чем вы говорите, о том, что человек думал о необходимости быть учеником Христовым и стремился к этому, нет разве в этом основания для гордости, чтобы возгордиться и понять, что я вот ученик Христов, я стремлюсь к этому?
Безусловно, человеческая гордыня может находить для себя пищу во всем. Но помимо страстей у человека все-таки еще есть разум. Если человек хочет им воспользоваться, то он ему подскажет, как, ощущая себя учеником Христовым и стремясь быть учеником Христовым, как не возгордиться, а наоборот, паче и паче смиряться. Что Господь говорит своим ученикам? Когда вы исполните все поверенное вам, скажите, мы рабы, ничего не стоящие, все, что должны были сделать, сделали. Но на самом деле никто из нас не делает и малой толики того, что мы должны сделать. И поэтому вот перспектива нашей жизни. Будучи учениками, всю жизнь сознавать, что даже если мы сделаем все, то мы все равно рабы ничего не стоящие. А мы не делаем практически ничего, только какую-то маленькую частицу. Поэтому оснований для гордости здесь нет ровным счетом никаких. И любой разумный человек это понимает. А христианин, безусловно, должен быть человеком разумным. Потому что разумность – это тоже одно из проявлений, одно из даже оснований человеческого достоинства.
Спасибо, отец Нектарий. О христианском понимании человеческого достоинства сегодня мы беседовали с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Я благодарю вас за внимание. До свидания.